Мы продолжаем размышлять над книгой Иова и читаем из 2 главы с 11 по 13 стих, 3 глава 1 стих, и из 3 главы с 24 по 26 стих, и послание апостола Павла Коринфянам, 2 послание, 1 глава с 3 по 5 стихи. Итак, 2 глава книга Иова с 11 стиха. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его». И пошли каждый из своего места, Елифаз фимонитянин, Вилдад совхиянин, Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней, и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, что я, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя. Нет отрады, постигло несчастье. И послание апостола Павла, 2 послание к Коринфянам, с 3 стиха 1 главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовы, умножается и Христом утешение наше. Аминь. Сегодня как бы все наше собрание вот в одном духе, как мне представляется, начиная с того, чтобы нам быть детьми Божьими, как пишет апостол Петр, оставляя то прежнее греховное, что порой напоминает нам и пытается вернуть к нас, к тому прошлому. Если бы Бог не за нас, то что было бы с нами, мы даже себе и не представляем сегодня. Находясь в милости Божией, под Его водительством, мы благословенны. Но есть тот, который подлинно против нас, и, как мы говорили в прошлое воскресенье, что он день и ночь клевещет на народ Божий. И сатане не то чтобы выгодно, его цель – погубить человека. И природа этого падшего ангела говорит о том, что он человек-убийца от начала. Поэтому, когда мы рассуждаем о книге Иова, мы видим, что здесь отражено именно та цель показать и место, и смысл страданий в духовной жизни. И в истории Иова нам показана та ступень духовного роста, когда страдание становится необходимой частью воспитания Божия в деле уподобления верующих именно в образ Сына Божия. История Иова учит нас, что жизнь Божия в душе человека должна достичь духовной зрелости. Иов оказался предметным, так бы так правильно выразиться, наглядным уроком для народа Божия во все времена. А поэтому ему пришлось пережить каждый из множества аспектов страданий, которые постигли его. Поэтому, когда нас постигают страдания или скорби, вспомним об Иове и, вспоминая о нем, увидим, насколько сегодня сопоставимо то, что он пережил, и то, что мы переживаем. Апостол Иаков пишет: «Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. И можно еще добавить место Священного Писания из Евангелия, когда Христос сказал, что нам должно войти в Царство Божие многими скорбями. Не многими радостями, а многими скорбями. Поэтому книга Иова на самом деле, она производит определенное духовное сопоставление не прошлого, а настоящего, чем мы с вами и живем. И в 11 стихе этой второй главы мы читаем: «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Элифаз фимянитянин, Вилдад цефхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». В народе говорят, что худые вести не лежат на месте. Мы не обращаем внимания на те радости, которые происходят в жизни наших ближних, если услышали, ну, так восприняли, может быть, постольку-поскольку. Но когда мы слышим какую-то печаль или какую-то скорбь, то эти вести мгновенно распространяются. Независимо от электронных средств сегодня, которые мы используемся, вернее, которыми мы пользуемся, и как может быть быстро информация достичь нас. Но на тот период времени, смотря вот и на друзей Иова из тех мест, которые они идут, пришли к нему, то по расстояниям это достаточно большие расстояния по тому времени. Поэтому худые вести, они не лежали на месте и когда-то достигли их в определенное время. И весть о страданиях Иова, достигая его троих друзей, произвела в их сердце желание пойти посетить его, посетовать вместе с ним и утешить его. Здесь мы так и читаем: «И сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». То есть не роптать, сетовать, значит, как-то где-то вот понять вот глубину этих страданий. Но человеческая природа остается неизменной. И точно так же, таким же образом, как друзья Иова рассуждали о нем, наверное, до того, как увидели его, так и сегодня наши с вами друзья рассуждают и о нас. Только немногие из нас знают, как служить подлинно утешением Божьим. Немногие из нас знают, как оставлять своих товарищей в руках Божьих, как ободрять их, призывая верить на своем пути скорбей. И когда посещаешь человека скорбящего, на самом деле не знаешь, что сказать. Что сказать? И еще меньше из нас тех с вами, которые способны объяснить для пораженных сердец цели Божии в их огорчениях и в их переживаниях. Зная мало о внутреннем содержании вещей, мы с вами чаще всего судим по взгляду очей и по слуху ушей и приходим к выводам нашей естественной точки зрения, то есть как мы это воспринимаем или как мы это видим, и в соответствии с мерой нашего с вами собственного опыта. Да, опыт, он и служит каким-то, знаете, наглядным примером, но есть моменты в жизни, когда ни один опыт не подходит именно к тому переживанию, в котором может оказаться каждый из нас. Поэтому чуть позже Иов скажет о своих друзьях следующую фразу: «Жалкие вы утешители». Братья и сестры, мы должны, наверное, признаться и сами в себе, что мы тоже иногда можем быть, а может быть в большей степени являемся этими жалкими утешителями. И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Размышляя об этом, хочется сказать, было бы лучше, если бы они и дальше продолжали молчать. Наверное, может быть, на этом бы и сократилась книга Иова в своих объемах или в своем изложении. Но Писание говорит, что последующие главы будут говорить о том, что говорили друзья Иова в его адрес. И вот эти вот прочитанные стихи в этот момент соответствующим образом описывают полноту их печали, которая повергала их в такое продолжительное молчание. Они даже лишились дара речи. И как можно что-то говорить, когда видишь такую скорбь человека? И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Подлинно, когда Бог посещает человека, мы не в состоянии сказать, для чего. Мы задаемся вопросом, мы молимся, и, как мы говорили, мы иногда можем сказать Богу: «Господи, ну почему?» Но правильной будет выражена мысль, для чего. Поэтому, когда это молчание продолжалось в таком количестве лет, вдруг сам Иов нарушает этот процесс молчания. И мы читаем в 3 главе 1 стихом: «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой». Вполне можно понять, что в последние дни земного бытия на границе жизни и смерти для нас, людей, если он сохраняет ясный разум, все обостряется. И мы знаем, что не все мы уходим в вечность с ясным разумом. Есть те, которые уходят именно в подсознании или без сознания. Трудно сказать сегодня, что лучше, потому что мы, находясь сегодня в Доме Божьем, скажем, мы в той или другой степени здоровы, пришли своими ногами сюда, и у нас есть еще определенное время, и жизнь приобретает совсем другое значение, мы скажем, когда, надеясь, что тебе предстоит жить еще, может быть, не один день и не один год, то и одним образом ты воспринимаешь всю эту действительность. Но если это произойдет на днях, если это произойдет сегодня, то жизнь воспринимается совсем иначе. Однако давайте попытаемся, может быть, представить себе, насколько тягостнее становится окружающая действительность над бездной страданий неодолимых. У нас есть в церкви брат, который говорит: меня еще не пускают на царские аллеи. Но есть те, которые на самом деле, находясь в страданиях, иногда говорят, которые хуже смерти. И вот сам Иов причисляет себя к тем, как он говорит здесь 21 стиха 3 главы. Он говорит следующее. С 20 стиха можно читать: «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб». Вы знаете, как-то оно вот в нашем духе сегодня, мы так скажем, новозаветним, несопоставимо. Но вместе с тем, мы каждый индивидуально в свое время должны вот пережить этот процесс нашего с вами состояние на грани перехода в вечность. И то, что мы будем переживать, будем мы переживать. Ни друг, ни брат, ни жена, ни муж, ни дети, никто не в состоянии вот этот период времени, как бы, знаете, вот вместить нас так, чтобы сопереживать подобно, как мы переживаем. Это будет, собственно, наш личный опыт, опыт перехода нас в вечные обители. Что тогда еще на тот период времени Иов не знал того, что знаем мы. Поэтому так он и сказал, что обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. Итак, сердце Иова охвачено печалью. И здесь он в 3 главе со 2 стиха так он говорит: «И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». Это состояние его не вызывает, знаете, вернее, слова его, не слышим в этих словах огорчения на Бога. Мы не слышим слов мятежа против него. Здесь нет печали о том, что он потерял. Его сердце наполнено печалью именно от того, что он пришел в этот мир. Печаль от того, что нельзя ничего изменить. И печаль от того, чего он боялся, то и постигло его. Слова, которые Иов изливает в страхе души своей, говорят нам о том, что относительно тех помышлений, вернее, не только о том, но и относительно тех помышлений, которыми было наполнено его сердце в часы молчания. Нам трудно представить сегодня эту картину, что сидели четыре, мы так скажем, взрослых человека и молчали. У каждого были свои мысли на протяжении этих семи дней и семи ночей. Но вдруг здесь в этих выражениях звучит та мысль, что годовщина рождения, которую обычно людям отмечают, как мы обычно отмечаем как радостный праздник, ныне в глазах Иова рассматривается как день печали. Он даже дает нам понять, сегодня говорит, о, если бы можно было удалить этот день из календаря, чтобы не вспомнить о нем, этом печальном дне. Когда приближаются наши с вами дни рождения, как мы уже сказали, когда мы молоды, это как-то, знаете, еще, ну, вдохновляет. А чем ближе к пенсии, я так иногда слышу, не хочется приближать этот день. А он бежит неумолимо, секунда за секундой, и приближает нас к определенному этапу жизни. Поэтому в 11 стихе Иов выражает такую, знаете, глубокую сокрушительную мысль о своей жизни и говорит, «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром». Он выражает эту мысль, наполненное сердце печалью. И когда мы рассуждаем об этом, мы видим, что удивительно, но душа вот в этих состояниях, переживаниях почему-то обращается больше именно к вопросам о смерти. Мы говорим сегодня с позиции того, что было перед нами, мужами Божьими. Иаков сказал, что нужно смотреть на пророков, то есть, которые переживали нечто подобное. Но вот книги, третьей книги Царств, 19 главе, 4 стихом говорится о пророке Ильи, который убежал от Изавели, и здесь сказано, сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевельным кустом и просил себе смерти, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». То есть скорбь побуждала великого пророка вот сказать «довольно». Возьми мою душу, хватит. Моисей, когда спустился с горы Синай, после того, когда народ израильский принес жертву этого золотого тельца, он обратился к Господу и сказал так в 32 главе книги Исход. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». То есть состояние переживания производит в нашем сердце вот это желание вот уйти с этой жизни. Братья и сестры, мы должны сделать некоторые, не то чтобы поправку, а выразить мысль, что это огромная разница между людьми, которые сегодня совершают, к сожалению, самоубийство. Это совсем другое состояние, другие мысли, другие позывы. Иона также однажды сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». Помните эту историю? Мы иногда слышим, что я хотел бы умереть во время страха и больших опасностей или во время жгучих скорбей. Звучит эта мысль? Иов не восстал против Бога, хотя с большей долей риска он уже приблизился к этому состоянию. И хотя он сказал своей жене, что нужно все претерпеть и принимать злое, как и доброе, но в этот момент он, как бы, знаете, приоткрыл некую дверь, духовную дверь, вот этими своими выражениями. Но вот само желание умереть, Он видел, как путь бегства от зла, которое на самом деле не есть смирение пред Богом. Это вопль, скорее всего, это вопль нашей собственной плоти, которая жаждет избежать страданий, угнетающих душу в ее страхах и мучениях. И в этих словах Иова во многом ощущается влияние врага душ наших. И мы читаем 20 стиха. «На что дан страдальцу свет, — говорит он, — и жизнь огорченным душою, которые жаждут смерти, ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охоте, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб». Из этого видно, что Иов не может осознать в этот момент коварства своих слов и того, что сам он приоткрывает эту дверь врагу души его. Он завершает свое излияние печали словами: «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Знаете, звучит, вот нет ни одной какой-то в этих словах нотки надежды. Все как бы рушится. Но тот, кто научен Богом, как Иов, знает, что должно прийти время испытаний. Иов уклонялся от них и опасался их. Он это, об этом прямо говорит. Он признается, что не чувствовал себя свободным, несмотря на внешний мир, окружающий его жизни. Мы читали с вами, что он был человеком именно общественным, уважаемым, значимым, и как написано в первой главе, что он был известнее всех сынов Востока и по богатству, и по славе, и по добродетели своей. Он знал, что горнило окажется неизбежным, и вот теперь все то, чего он боялся и избегал, обрушилось на него. Братья и сестры, для чего мы последовательно размышляем над этим? Дело в том, что иногда, читая Священное Писание, особенно Ветхий Завет, мы сосредотачиваем духовное внимание так, как будто нет Нового Завета. Но взаимоотношения с Богом, период Ветхого Завета, строились на 10 заповедях, на законе Моисеевом, на законе совести до этого периода времени. Но сегодня отношения верующих людей с Богом строятся на основании жертвы Иисуса Христа. Поэтому, размышляя над этим, мы, знающие Господа, должны делать некоторый анализ, так бы сказать, некоторый вывод и сопоставить, что сегодня, возможно, приемлемо нам, а что неприемлемо. Мы говорим с целью такой, когда наступит наше время, как мы должны отнестись к этому периоду нашего перехода в вечность. Потому что бывает в жизни, мы приводили с вами пример в жизни одного нашего члена церкви, который на грани перехода в вечность испытывал это духовное давление в своей голове, в своем сердце. Но Бог, призвавший нас в вечную славу свою, побуждает нас постоянно бодрствовать, утверждаясь в Слове Божьем, всегда благодаря Господа за священный дар жизни, как за великое преимущество. Поэтому жизнь, которую мы имеем, это дар. И когда мы с вами совершаем молитву над детьми, мы говорим, это благословение, это наследство, это просто чудо, что мы имеем с вами эту жизнь. Да, мы переживаем, да, мы скорбим, да, мы не переживаем страшные порой болезни. Это последствия именно ветхой природы, последствия грехопадения. Но в Иисусе Христе мы знаем, на небесах мы получим новое тело. Тело, которое не будет обременено ни болезнью, ни скорбью, ни смертью. И нам дана драгоценная кровь Иисуса Христа, посредством которой мы можем побеждать все искушения, восстающие на нашу душу, водворяясь в покой Божий, потому что наша цель не могила, но небеса. И мы имеем чудесное обетование. Апостол Павел пишет в 15 главе Коринфянам, что не все мы умрем, но все изменимся. Это чудесное обетование дает нам сегодня надежду, и чем ближе мы ко встрече с Господом, и чем больше мы видим признаки Его пришествия, мы должны жить надеждою, что, возможно, меня это минует. А если нет, то достойно пройти этим путем. И позже Давид будет писать в 22-м псалме: «Если я пойду долиной смертной тени», что мы читаем дальше? «Не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой посох и твой жезл, они что, успокаивают меня». В этом есть благодать Божия. И мы дальше увидим в книге Иова вот это постепенное, как вы знаете, духовное его не только восприятие, но и духовный рост понимания того, чего Бог допустил в его жизни. Еще одна мысль. Находясь в имени Иисуса Христа, в скорби для нас приобретает совсем другое значение, потому что через них мы формируемся для небес и одновременно служим примером для окружающих нас, потому что если мы сеем со слезами, то будем пожинать с радостью. И в 125-м псалме есть это чудесное обетование, с 5 по 6 стих мы читаем следующее: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». То есть терпение, долготерпение. И последнее. Писание говорит нам о том, что Бог есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И апостол Павел, на себе испытав это качество Бога, он и нам сегодня советует, его последователям, когда мы окажемся в скорби, знать, как вести себя, как именно относиться к молитве, чтобы именно молиться так, чтобы для окружающих мы были не печалью, а утешением. И слава Богу, иногда посещая нас в церкви на дому, мы уходим оттуда окрыленными, несмотря на то, что приходится переживать или брату, или сестре. Поэтому, имея опыт от пережитого, мы возрастаем от славы, славу Божию. То есть опыт духовный, не наш человеческий опыт именно собственной жизни и своих ошибок, но духовный опыт упования на Господа. Ибо если наш внешний человек тлеет, говорит Писание, то внутренний, что с ним происходит? Он обновляется день ото дня. То есть это естественный процесс, когда мы сегодня физически тлеем. Как-то у нас здесь пару месяцев тому назад был хор из Кировоградской церкви, и пресвитер церкви, он одновременно и старший пресвитер области на Украине, и он в разговоре таком частном сказал следующую мысль, что иногда мы, встречая друг друга, говорим: «Как поживаешь, брат, сестра, как твое здоровье?» Вот он удивительную мысль сказал, что до 35 лет мы можем еще спрашивать, как здоровье. И он сказал следующее: нужно после 35 лет спрашивать, брат или сестра, как ты умираешь. То есть организм начинает прогрессировать в будущее, но начинает именно тлеть. То есть превращаться или, так скажем, отмирать. И в этом есть на самом деле то, что пережили когда-то Адам с Евой в Едемском саду, то, что они потеряли, это перешло на нас в этой последовательности будущих поколений, тысячелетий. Но в Иисусе Христе мы имеем драгоценные чудные обетования, посредством которых мы не только можем удаляться от господствующего мира и растления похотью, но можем возрастать в благодати Божией. Поэтому Павел и выражает эту мысль следующими словами. Он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и честь.